.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а нашей гостьей будет редакторка интернет-порталу «Царква» Наталья Василевич. У блиц-анализе политолог Андрей Федоров комментует стан белорусско-американских отношений. Все это, да и иншая крыху поздней, а зараз Алена Радкевич за глядом подеев дня, связанных с Белоруссию.
Николай Утухович змешчаны ў санчастку калоніі, паведаміў ягоны былы адвакат. Пацвердзілася, што 17 студзеня будзе разглядацца справа Утуховіча адносна змены яму калоніі на турму.
Утухович находится в санчасти, об этом стало известно, в общем-то, случайно. Кто-то из колонии перезвонил его родным. Еще раз подтверждается, что 17 января будет слушание дела Утуховича по вопросу изменения режима содержания. То есть с колонии строгого режима на тюрьму.
На Могилевском предприемстве «Прамжилбуд» коллеги профсоюзного активиста передумали звольняться на знак солидарности с ним.
На людей прогнозуемый, конечно, тиск однозначно был. Не нравится, конечно, что люди подняли голову. Им не понравилось. Попытка сплочения.
Старшиня правоуладного союза поляков Станислав Сямашко написал заяву про отставку.
Человек, ну, не выполняет этих функций, которые ему, они поверили. Вот. Перш за все, например, он не оказался не в стане выучить нормально польскую мову. Ну, и это полечили, что просто человек не имеет никаких, перспектив.
У индексе ядерной безопасности Беларусь залишена до краин, у которых имеют не меньше за килограмм материалов, придатных для использования ядерной зброи. Борисовский мясокомбинат начал выдавать частку заработку мясом и костями.
Не только я, але и многие тут супрать, что нам не выдают частку заработку, а замен с грошей выдают свиные вантром.
Архкомитет по створению партии «Белорусская христианская демократия» накировал протест у Министерства юстиции, которое пропонило на один месяц регистрацию партии БХД.
Белорусские подеи оглядала Алена Радкевич. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Следом за былым кандидатом у президенты Миколаем Статкевичем у крытой турме може опынуться інший политвязень Миколай Утухович, якого будуть судить у калоні 17 студзеня. Чим тлумачиться додатковий тиск на политвязню, рассказывает наш корреспондент Олег Груздилович.
Вязня 5-й эвацейской калонии Миколая Утуховича 17-го студзеня чакая гэткі ж суд, які учора пакараў трыма гадамі турэмных умоваў Миколая Статкевича. Теперь былы предпринимальник Утухович у медичной частки калонии, причем с якой причины ён туды трапіў, сваякі адвакаты не ведаюць. Былы адвакат Павел Сапелка кажа.
Утухович находится в санчасти, об этом стало известно, в общем-то, случайно. Кто-то из колонии перезвонил его родным. Еще раз подтверждается, что 17 января будет слушание дела Утуховича по вопросу изменения режима содержания. То есть с колонии строгого режима на тюрьму. Соответственно, 17 января Утуховича будет защищать адвокат. Я попробую попасть в этот процесс. Но если он будет проходить внутри самой колонии, то, скорее всего, этот процесс будет закрыт. И возможности такой попасть сюда не представится.
Павел Сапелка не ведает, чем захворел Миколай Утухович, якого зместили в медичную частку. Былый адвокат Утуховича каже, что того изолировали не только физично, але и информационно.
Переписка между нами практически прекратилась. Уже долгое время ни его письма не попадают ко мне, ни мои к нему. Возможности звонить у него также нет, поэтому пользуемся только тем, что кто-то передает в трех словах информацию от меня ему, мне от него.
Каким будет режим Утуховича, когда ему изменить? Что это будет за режим?
Тюремный режим, то есть... В принципе, он ничем сильно не отличается от того, в каком режиме пребывает Николай сейчас, но если в колонии он, по крайней мере, имеет доступ к свежему воздуху, то в тюрьме этот доступ будет крайне ограничен, он будет практически постоянно находиться в камере, длительных свиданий у него не будет с родными, возможно, только краткие, будет ограничено по количеству получения им посылок и передач. Ну и, соответственно, будет ограничен так называемые товарки, то есть приобретение вещей за безналичный расчет.
Поводле Павла Сапелки у Беларуси три так званых крытых турмов – Угородні, Могилеве и Жодзіне. Былы адвакат Утуховича меркуе, что того отправить хутчэй за всю Угородинскую турму, якая ближе до Вацейской калонии. Чому політв'язнів усе більш настойливо намагаються заливати? Былый кандидат на президента Андрей Санников находится у Витебской третьей колонии. Его тримают одиночной камеры. Жонка притвязня Ирина Халип кажа, что ничего не ведала про умову, у каких сидит ее муж, и не доведался про это за пошнего листа, яке отримала днями. Андрей подробязно описал про то, как треба поливать кветки в нашей квартире, а про себе ничего. Разумею так, что ему забаранили писать хоть нечто про себе, и он отправил этот лист с одной метой, как засвечить, что живы, кажа Ирина Халип. Я намеркую, что громадство сведомо изолюет от информации про ее мужа, как стишить хвалю протестов и международной подтримки политвязню. У Глобоцкой колонии УПКТ до красовика будет находиться и лидер Молодого фронта Змитер Дашкевич. Его невеста Наста Положанка, якая сама шмат часу отбыла у белорусских турмах, тлумашить, что Змитру не присуждают крытую турму только тому, что ему засталось осидеть менее за год. На думку Насты Положанки, мета погрошения режима утримания для политвязнев – помста и дальнейший тиск.
Максима – это один из психологичных тисков, когда человек сапраўды застается сам на сам. Ну, как бы ему нашмат складаний себя подшивает, может, это один из моментов тиску. И помста, и такий протяг атаки, такой некий удар, новый удар.
Говорила Наста Положанка, одна из лидеров Молодого фронта и невеста Змитра Дашкевича, который теперь находится у зняволенні. Более про ситуацию с белорусскими политическими вязнями на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Экспертиза свободы передача на тему «На во что влады проводят репрессии супраць политвязня». Миколу Статкевичу присудили 3 года тюремного режима, какие використовуются юридичные зачепки для тиску на политзняволен, какие политические меты таких деяний уладов, что может зарабить громадскость у оборону политвязня. Это питание обмерковываем за круглым столом экспертизы свободы. Эксперт правооборончого центра «Весна» Владимир Лапкович и керовник зарегистрованного в Литве правооборончого альянсу Людмила Грознова. Ведя передачу Валер Карпалев.
Гэта перадача ў нашым эфіры пазней. Заходнія краіны асноўнай умовай паляпшэння адносінаў з Беларусю называюць вызваленне палітвязняў. А як вы ставіцеся да таго, што Александр Лукашэнка адмаўляецца гэта рабіць? На гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Я считаю, что Лукашенко просто их боится выпустить, потому что везде на сайтах висит и расклеивают листовки, что Санников наш президент, а он как бы не выбран народом, а выбран сам собою.
Не знаю, не могу сказать. Это очень политика сложная вещь, и в нашем государстве лучше в нее не влазить.
Захад для Лукашенко сегодня не актуально. Ён отримал кредиты от России, поэтому ён начал себе спокойно и не имеет интереса вызволять политзняволенных.
Почему не хочет Лукашенко пускать политзаключенных? Я думаю, что он зашел с ним в тупик. И выпустить – главная боль. И держать дальше – неизвестно, что будет. Я думаю, что Лукашенко тянет резину.
Мне кажется, зря. Надо все-таки дружить и сотрудничать.
Потому чтобы другие боялись, чтобы никакой деятельности политической не занимались, чтобы Лукашенко никто не тревожил. Фактически он мафиозный клан. Делает, что хочет. Закона же не существует никакого.
Дело в том, что мы живем в этой стране, вот тут такой закон. Ну не другой какой-нибудь, там американский, у нас белорусский закон. Ну значит, надо с этого плясать. Вот и все.
Лукашенко просто боится заключенных Санникова, Статкевича, Димы Дашкевича. Поэтому он и держит их за стенках.
Власти боятся. Боятся конкуренции, скажем так.
Дед мой говорил, плохо, когда руки нема, плохо, когда ноги нема. А когда головы нема, это калека.
Лукашенко ни перед кем не пригибается. Люблю Лукашенко.
Наличие в Республике Беларусь политических заключенных давно уже стало такой традицией торга с Западом. Если бы Россия сейчас не дала те громадные кредиты, уже давно были на свободе все политические заключенные, включая и бывших кандидатов в президенты.
Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на гэтую, а таксама на любыя іншыя тэмы. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён уключаны без перапынку.
Дорогие мои люди, не удивляйтесь, но я хочу сегодня, в пятницу, 13 января, поздравить со старым Новым годом всех лукашенских прихвостней, всех судей, всех надсмотрщиков в тюрьмах, в колониях, всех гибистов-палачей, всех, у кого совесть вымазана дерьмом, а глаза залиты допингом. Желаю вам в эту ночь очистить свои души от греха и покаяться. Помните, если Бог хочет наказать человека, Он отбирает у него разум. Не поддавайтесь на лживые заклинания, что вы только подчиненные, а на войне, как на войне, все спишется. Нет. Нет. Вам не удастся спокойно, улыбаясь, пройти по жизни. Если не люди, то вы сами накажете себя, а то и своих детей и внуков, как говорится в Писании, до седьмого колена. Очиститесь ото зла и пустите ваши очерствевшие сердца добро и благодать.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» включены круглые сутки.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Американская неурадовая организация «Инициатива на скорочение ядерной погрозы» подрыхтовала первый индекс безопасности ядерных материалов. Информация показывает, в каких умовах заховываются ядерные компоненты у 176 краинах света. Беларусь в этом списке соседничая с державами, которые потенциально створают ядерную погрозу. У протяг темы наш корреспондент Игорь Корней.
При складанні індексу найперш улічваліся такія фактары, як аб'ём ядерных матэрыялаў, ступень іх абароненасці, месца, дзе яны захоўваюцца, аналіз палітычнай сітуацыі ў дзяржаве, узровень карупцыі і гэтак далей. Такім чынам, даследаваныя краіны падзеленыя на адносна бяспечныя і тыя, якія становяць уяўную ці рэальную пагрозу. Найперш выделены 32 державы, якія валодаюць самаменей 1 кілаграмам ядерных матэрыялаў і на 100% готовая да стварэння зброі. Яшчэ блізу паўтары сотні не маюць такіх матэрыялаў увогуле, аднак могуць быць выкарыстаныя як пляцоўкі для незаконнай дзейнасці або ў якасці перавалачных пунктаў. З гледзяча бяспекі не выклікаюць трывогі такія краіны, як Аўстралія, Аўстрія, Вугоршчына, Чэхія, Швейцарія. Беларусь з Аргентынай і Італіяй якраз пасярэдзіне спісу, на 16-м месцы. У низе рейтингу краины, которые владеют ядерной зброей, все намагаются створить передумовы для узбогачения урану. Индия, Китай, Пакистан, Иран, Вьетнам. Між тым, эксперты не сумняюцца, што намер кіраўніцтва Беларусі будаваць у Астраўцы на Гарадзеншчыне першую атамную электрастанцыю неўзабаве можа істотна пагоршыць пазіцыі краіны. Каардынатар ініцыятывы «Астравецкая атамная» – гэта злачынства Мікола Ўласевіч перакананы. Расія, якая ўзялася фінансаваць будоўлю, пераследуе якраз ваенна-палітычныя мэты.
Она нужна Росіі. І вот той кучкі жулікаў і авантюрыстаў ад палітыкі, наукі, эканомікі з Беларусі вырашаюць какія-то свае шкурныя інтарэсы. Каждый от этого проекта хочет взять свое. Я говорю о том, что это военно-политический проект. Никакой экономической составляющей здесь абсолютно нет. Под этим проектом скрываются далеко идущие какие-то вопросы, в которые я не хочу залазить, там как могу вызвать для себя очень серьезные проблемы. Я считаю, что это смертельная угроза, нависшая над суверенитетом и независимостью нашего государства.
Офіцыйны Менск хавае інфармацыю, у якім аб'ёме ў краіне захоўваюцца ядерныя матэрыялы. Летась у жніўні генеральны дырэктар Інстытуту энергетычных і ядерных даследаванняў Сосны Вячаслаў Кушынаў заявіў, Беларусь вывезла ў Расею толькі 10% ад запасаў высокаўзбагачанага урану. І гэта пры тым, што яшчэ ў 2010-м, падчас палітычнай адлігі ў адносінах з Захадам, Александр Лукашэнка паабяцаў вывезці з краіны ўвесь высокаўзбагачаны уран да 2012 году. Адначасна беларускі бок адмовіўся ад прапановы Злучаных Штатаў, якія ў снежні 2010-га выступілі з ідэяй узаемавыгаднай здзелкі. Ядерны рэактар для Беларусі на нізкаўзбагачаным уране узамен на адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану, які можа выкарыстоўвацца для вырабу ядернай зброі. Паводле ацэнак Амерыканскага інстытуту міжнародных даследаванняў, Беларусь мае 170 кілаграмаў высокаўзбагачанага урану. Іншыя крыніцы называюць аб'ёмы значна меншыя. Ёсць звесткі пра 40 кілаграмаў ядерных матэрыялаў. Напярэдадні Філіп Гордан, дарадца дзяржсакратара ЗША Гілары Клінтон, чарговым разам пацвердзіў пазіцыю Вашынгтону. ЗША не будуць супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі, калі Беларусь адмовіцца ад запасаў высокаўзбагачанага урану. І, канешне ж, калі праект АЭС будзе цалкам адпавядаць нормам бяспекі. Як кажа эксперт у галіне ядерных тэхналогій, прафесар Георгій Лепін, сваімі бессістэмнымі захадамі беларускія ўлады ствараюць праблемы, усё шчыльней набліжаючыся да кампаніі краінаў-ізгояў.
Здзіваць строительство ад таго, без чаго мы ўже заведама сейчас абходзімся, непонятна зачем. Идти на обострение международных отношений ради постройки этой станции тоже непонятно зачем. Против этого строительства выступила не только Литва. И Латвия, и Украина, даже Австрия провела анализ и заявила, что она против строительства. Не завидую тем, кто продолжает этим заниматься.
Аналитики перекананы, решение белорусских уладов будовать атомную электростанцию, как и у выпадку с Ираном, ранее или позднее приведет до початку международного расследования. Ці не спробує Мінськ под прикриттям використання мирного атому вести эксперименты по вырубе ядерной зброї.
Рассказывал Игорь Корней. И более информации про побудову в Беларуси атомной электростанции вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. А неузабаве в нашем блиц-анализе политолог Андрей Федоров будет говорить про стан белорусско-американских отношений. Мы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами Надалей Алексей Знаткевич, и я нагадаю про некоторые подеи пятницы. Политвязня Миколая Аутуховича сместили у санчастку колонии, поведомил ягоны былый адвокат. Подтвердилось, что 17 студеня будут разглядать справу Аутуховича относно измены ему колонии на турму. На Могилевском предприемстве «Промжилбуд» большинство коллег профсоюзного активиста Алексея Павловского отмовились от заявы об звольнении, которую ранее подписали на знак солидарности с ним. Старшиня правовладного союза поляков Станислав Сямашко написал заяву про отставку. У индексе ядерной безопасности Беларусь залечили до краин, которые имеют не менее за килограмм материалов, придатных для створения ядерной зброи. Борисовский мясокомбинат начал выдавать частку заробку мясом и костьми. Оргкомитет по створению партии «Белорусская христианская демократия» накировал протест у Министерства юстиции, которое припинило на один месяц процесс регистрации партии.
Блиц-анализ свободы.
Злучаныя Штаты не бачаць будучыні ў адносінах з Беларусю. Пра гэта заявіў дарадца дзяржаўнага сакратара ЗША Філіп Гордан. Ці можна сказаць, што цяпер адносіны Мінску і Вашынгтону дасягнулі найніжэйшай кропкі, ці яны яшчэ могуць надалей пагоршацца? Ці можа павялічыцца ўвага амерыканскай адміністрацыі да Беларусі ў выпадку перамогі на выбарах кандыдата рэспубліканца? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
На вашу думку, теперешние белорусско-американские отношения, и они вступили в некий стан замерзания на определенной довольно низкой кропце, те они могут еще больше погоршиться, и США могут пойти на некие новые кроки в сенсе дальнейших санкций?
Конечно, сегодня они находятся, безусловно, на кропце замерзания, но я сказать, что это нижний лимит, я так само поостерегся. Бо коли белорусские влады будут протягивать ту политику внутреннюю, которую они ведут сейчас, мы видим, вот по прикладу повторного присуду уже более жесткого Миколая Статкевича, так Злученные Штаты могут пойти на додатковые меры. Иная справа, что их уже не так шмат их, этих мер засталось. Гандлевый зворот и так взведены до минимума. Тому экономичные санкции уже совсем, напевно, будут минимальный эффект иметь. Але я не выключаю, что ранее и позднее при таком раскладе могут быть перерваны дипломатичные отношения на нас.
Как один из вариантов больше активных действий в США, чи не разглядаете вы, скажем, больше активное переконывание Вашингтоном своих европейских партнеров на то, как яны долучались до более жесткой американской позиции?
Эти перемовы, когда они ведутся, яны не афишуются, и таких великих прикмет того, что нечто в этом накерунку отбывается, я пока что не бачу. Ну, вядома про это и где говорка. И американские, и европейские представники кажут про то, что их принциповые позиции однольковые, и разница только у тактики. Але сказать про нечто конкретное, я боюсь, таких звездок я не маю.
А на вашу думку, насколько внутренняя политика США может стать неким чинником у дочинения с Беларусью? Я имею в виду, видовочно, что для демократичной администрации Беларусь в отрозни от попередней республиканской администрации Буша не была кропкой приоритету. Может это не измениться после измены лидера в Белом доме?
Я меркую, что тут худший был индивидуальный подход, чем политика партийная, республиканская, демократичная. Демократы вертаюсь больше уваги на правы человека в інших країнах. Одыгрывать некую роль у президентской борьбе на президентских выборах Беларусь, безумовно, не будет. Это питание далеко за межами интересов американцев. Коли им казать про максимую измену керавництва Злучених Штатов, про то, что прийде до влады президент-республиканец, максимо, что тут крыху больше уваги будет надаваться, але мне подается, что тут все, как я уже сказал, больше в минулой администрации залежало от конкретно индивидуальных особливостей Джорджа Буша.
Блиц-анализ свободы.
Палітолог Андрэй Фёдараў каментаваў стан беларуска-амерыканскіх адносінаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў эфіры «Вынікі дня», і мы вяртаемся да падзей у пятніцы. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» накіраваў пратэст у Міністэрства юстыцыі, якое прыпыніла на адзін месяц працэс рэгістрацыі партыі. У Менску і ў рэгіёнах Беларусі зарэгістравалі болей за 20 фактаў ціску на яе заснавальнікаў, заявіў адказны сакратар аргкамітэту Дзяніс Садоўскі. Расказвае наш корреспондент Олесь Дашчынскі.
У лісце, які аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі атрымаў ад Міністэрства юстыцыі 11 студзеня, паведамляецца, што працэс дзяржаўнай рэгістрацыі партыі БХД прыпынены на адзін месяц, бо стваральнікі партыі не прадставілі пэўны пакет дакументаў і звестак да 5 студзеня. Гэта не дазваляе Мін'юсту пераканацца, што партыя БХД створаная ва ўстаноўленым парадку, а таксама, што дакументы адносна юрыдычнага адрасу сапраўдныя. Дзяніс Садоўскі пракаментаваў гэты ліст з Мін'юсту.
Безумоўна, што гэта толькі падстава, якая ўвогуле не мае ніякага юрыдычнага абгрунтавання для таго, каб прыпыніць рэгістрацыю партыі. Гэта рашэнне беззаконнае, проста юрыдычна неабгрунтаванае і проста яўны палітычны заказ існуе на тое, каб сяляк перашкаджаць рэгістрацыі партыі.
Рэгламентаваны законам пералік дакументаў для рэгістрацыі палітычнай партыі аргкамітэт прадставіў у поўным аб'ёме 20 снежня. Аднак Мін'юст запатрабаваў 4 дадатковыя дакументы, якія, паводле Садоўскага, ніяк не рэгламентаваны законом.
Это исключительно свавольство Министерства юстиции, что она захотела от нас, например, документ, який подтверждает, что установа, якая предоставит нам юридичный адрес после нашей регистрации, мае право предоставлять у аренду помешкання. Это питание вогуле не до нас. 5.01.2012 года мы отправили заказное письмо на адрес Министерства юстиции, в яким гэты все документы мы им предоставляем. И тем не менее, Министерство юстиции 6 числом выносит решение о припинении регистрации партии. Юрыдычнае беззаконне, юрыдычны нонсенс всего гэтага абурайна.
Начальнік управлення Мін'юсту Алена Кірыченка ў тэлефоннай размове з корэспандэнтам «Свабоды» паведаміла, што корэспандэнцыя ад стваральнікаў партыі БХД атрыманая сёння. Алена пакуль яе не бачыла.
У нас такой порядок для всех общественных организаций предусмотрен. Прыпыніць. Это обычная процедура. Если не успеваем, мы рассмотреть, поскольку нам тут создали какие-то определенные трудности, мы прыпыняем.
Яна адмовілася каментаваць шансы на рэгістрацыю партыі, бо спачатку трэба разгледзець дакументы. Аргкамітэт па стварэнні БХД накіраваў Міністэрства юстыцыі пратэст і запатрабаваў аднавіць рэгістрацыю партыі. Сябры БХД збіраюцца таксама звярнуцца ў суд. Паводле Садоўскага, міністр юстыцыі Алекс Дзіжэўскі на сваёй ранейшай пасадзе 3 разы займаўся рэгістрацыяй партыі БХД і 3 разы ёй было адмоўлена. Але менавіта цяпер, 4-м разам, заснавальнікі адчуваюць моцныя рэпрэсіі з боку ўладаў, асабліва ў Мёрах і Менску. Да асобных мінчукоў, паводле Садоўскага, прыходзілі людзі, якія прадстаўляліся сябрамі Белай Русі і ў пагрозлівай форме прапаноўвалі адклікаць подпісы.
Масава абтэлефаноўвалі, прыходзілі на працу, да хаты, супрацоўнікі міліцыі, супрацоўнікі раённых адміністрацый, дырэктары заводаў, школаў. І ў простай форме тлумачылі, што калі да канца дня чалавек не напіша заяву, што ён адклікае свой подпіс, ён страціць сваю працу.
Прадстаўніца Мін'юсту Алена Кірыченка у размове с корреспондентом «Свободы» сказала.
У них там 1080 учредителей, так что? Мы за каждого учредителя должны тут отвечать, писать письма, что вот, пожалуйста, не звоните никому. Но если инициативу кто-то проявил, то Министерство юстиции при чем здесь? Мы как регистрирующий орган вправе проверить те документы, которые нам подали на регистрацию. И мы их проверяем. У нас все организации так регистрируются.
Коментуючи решение Мин'юсту, Дзяніс Садоўскі не выключая, что улады вырашили почекать тягом месяца и поглядеть, як будут будуць разгортвацца падзеі на знешнепалітычным полі.
Безумоўна, што рашэнне будзе палітычным, і міністэрства юстыцыі безумоўна тут увогуле іграе ролі толькі клоуна, які піша на сваіх бланках тыя заявы, якія ім дыктуюць зверху. Чацвёртая рэгістрацыя мы ўжо праходзім. Нас ужо такая сітуацыя нічым, на жаль, не здзіўляе. Якой краіне жывём, мы таксама ведалі, таму, у прынцыпе, былі падрыхтаваны і да такіх крокаў. Спадзяванні на рэгістрацыю у нас застаюцца па меры 5%. Але мы будзем прадпрымаць все захады, перш за ўсё, для того, каб абараніць людзей.
Гаварыў адказны сакратар аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Дзяніс Садоўскі. Вы на хвалях «Радыё Свабода».
Летась вёска Пагост, што пад Туравым, стала вядомай на ўвесь свет, дзякуючы рэйтынгу CNN пра месцы на планеце, дзе лепш адзначыць каляды. Ці сапраўды варта ехаць у такую далечу? Што там можна пабачыць і што пачуць? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Чарговае падарожжа свабоды ў нашай праграме пазней. І нагадаю таксама, што ўсе нашыя перадачы можна заўсёды слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Пакідайце свае каментары, тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце на менскі аўтаадказнік 266-39-52. Ён працуе без перапынку. Вы на хвалях Радыё Свабода, в эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі пятніцы, а нашай госцей неўзабаве будзе рэдактарка інтэрнэт-парталу «Царква» Наталя Васілевіч. Але найперш Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Мікалай Утухович змешчаны ў санчастку калоніі, паведаміў ягоны былы адвакат. Пацвердзілася, што 17 студзеня будзе разглядацца справа Утуховіча адносна змены яму калоніі на турму.
Утухович находится в санчасти, об этом стало известно, в общем-то, случайно. Кто-то из колонии перезвонил его родным. Еще раз подтверждается, что 17 января будет слушание дела Автуховича по вопросу изменения режима содержания. То есть колонии строгого режима на тюрьму.
На Могилевском предприемстве «Прамжилбуд» коллеги профсоюзного активиста передумали звольняться на знак солидарности с ним.
На людей прогнозуемый, конечно, тиск однозначно был. Не нравится, конечно, что люди подняли голову.
Старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка напісаў заяву пра адстаўку.
Чалавек не выконвае тых функцый, якія яму яны даверылі. Перш за ўсё, напрыклад, ён не аказаўся не ў стане вывучыць нармальна польскую мову. Ну і гэта палічылі, што проста чалавек не мае ніякіх перспектываў.
У індэксе ядзернай бяспекі Беларусь залічаная да краінаў, якія маюць не менш за кілаграм матэрыялаў, прыдатных для выкарыстання ядерной зброї. Борисовский мясокомбинат почав выдавать частку заробку мясом и костями.
Не только я, але и многие тут супрать, что нам не выдают частку заробку, а замен с грошей выдают свиной вантрон.
Аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» накіраваў пратэст у Міністэрстве юстыцыі, якое прыпыніла на адзін месяц рэгістрацыю партыі БХД.
Беларускія падзеі аглядала Алена Радкевіч. І я яшчэ нагадаю, што вы можаце выказацца на конт падзеяў Беларусі і свеце. У Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Я раба Божая Людмила по благословению Иерея Лепельского Бачинного округа. Допомагаю рабіць газету «Пятницкий листок». Оказывается, у нас в Беларуси православная церква самая гонимая. Оказывается, то, что так кажут все верники, они это добро ведают. То, что у Москвы, например, церква, тем больше православная, не забороняется. И навод до староверов добро относятся. Потому что не так у нас в Беларуси, у православной Беларуси, у нас, оказывается, президент. Диктатор и безбожник. Нехай Бог живе, и нехай Беларусь живе с Богом. Дякую вам.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». У Гомелі, як і у інших великих городах Білорусі, каля православних бажниць кожен день можна побачити жебраков, які просять милостиню. Міліція їх ганяє, особливо у центрі Гомеля. Громадські активісти протестують і звертаються у силові структури і до церковних ієрархів, каб жебраков не чапали, розповідає Галина Абакунчик.
З самого ранку ля собору Петра і Павла, які місяць у Градському парку, стоять троє жебраков – жанчина і двоє мужчин. У руках у їх дробні купюри. До мінаков, що керуються в собор, ці просто у парк, вони звертаються. Люди добрі, допоможіться. Господь вам допоможе. Многі граджані відкликаються і дають хто 500, а хто 100 рублів. Буває і більше.
Вячеслав, допейте мені ще 3 роки. Це ж спокій ікон було. Люди стояли возле церкви, і люди допомагали їм, бездомним. Я бездомний, у мене нет ні дома нічого. Подвалі сплю. Подвалі. Государство не допомагає, а люди добрі допомагають. Міліція проганяє нас. Ну, не дають. Милостину просить, не дають. Опорно-опорний пункт завести, побити, клянусь Богом.
Для бажниць у Білорусі жабравали спрадвек. Лічилося проявою милосердності подати жабраку на хліб діля Христа. І тепер люди просять милостину не от доброго життя. Оповідає ще один жабрак, господар Сергій.
Женщина подошла, посмотрела, я оборваний весь був. Оборваний, грязний. Вона подошла, говорить, подождіться, говорить, я вам принесу, говорить, вещи. Я її ждав цілий день. Вона принесла, вона переодела мене, вот, я чистенький стою, туфелька. А то я босиком вообще стояв, вот, январь місяць, я стою босиком, носков.
Кобета у годах, яка назвалася Верой, оповідала, чому вона приходить до бажниці просить милостину.
Нужно обязательно, чтобы нам дали постоять. Больше мы не нарушаем порядок. Просто нам нужно заработать на жизнь. Очень тяжелая жизнь, очень тяжелая жизнь. У меня сын лежит в больнице. Маленькая очень пенсия у меня. Очень маленькая пенсия. Мне нужно платить за коммунальные услуги, а на жизнь не хватает. Еще маленький внук, 1,5 годика мальчику маленькому. Он хочет кушать. Ладно, я старый человек, я могу и потерпеть. Но ребенок же, он не может потерпеть. Не может он.
Верніця в годах виказує своє ставлення на кон тих, хто стоїть каля церкви з протягнутою рукою.
Вот там стоїть мужчина, ну явно, то он просить милостину для того, щоб ему похмелиться, щоб ему випити. Я таким не оказываю помощь. Є люди, которые действительно видно, що вони нуждаються. Таким я з удовольствием помогаю.
Святар у соборі відмовляється виказувати своє ставлення до тих, хто просить милостину. Гэта робить отец Сава, далеко від епархіального собору.
Є принцип такой, изложенный в древнем очень апостольском тексте Дидахи. Милостыня да запотеет в руке твоей. То есть нужно, конечно, подумать, прежде чем давать милостыню, никому ты даешь, кто этот человек. Но давать или не давать – это дело каждого. Тут никто не может диктовать каких-то условий.
Гомельские активисты Белорусского Хельсинского комитета Мария Богданович не раз назирала, как милиция гоняет жебраков для Петропавловского собору. Усих без разбору.
Я сверталась двойче у Центральный райотдел милиции. Первый был отказ. Вельми недрэнны сказали, что будут выгонять только тех, кто не свярозы. И первый час так и было. Але потом стали снова разгонять усих. Я звернулась повторно, и отказ уже был зусім инши. Там стоят люди, которые выглядают социально, и лад життя у них заганны, и на угол яны хулиганы. И так само позначили, что церква просила допомоги у милиции. Как бы с этой территории выдались просьбы, то милостыни.
Зверталася господарня Богданович по оборону жебраков до епископа Гомельского и Жлобинского Аристарха. Той отказал, что жебраки чапляются до верников, перешкаджаюсь им молиться. Были небыто и крадяжи у соборы, а так само у верников. Тем часом прокуратура лечит, что нема юридичных подстав угонять жебраков, колены не робят ничего супротивного, а только просят милостину. Так, до речи, меркуя и сама правооборонца Мария Богданович.
Улада хочет очистить территорию коля собора и парк от жебраков. Хочет, как бы это было такое пригожее место для респектабельных людей. А проблема хавае. А у грамадстве, на жаль, ёсць жабракі. Хаваць гэтага нельга. І тым больш вельмі заганна карыстацца безабароннасцю гэтых людзей.
Гаварыла праваабаронца Марыя Багданович. Пра жабракоў каля праваслаўных храмаў Беларусі мой калега Ян Максімюк пагутарыў з Натальяй Васілевіч, рэдактаркай інтэрнэт-парталу «Царква».
Наогул існуе такая цэлая субкультура жабрацтва, і гэта субкультура нас звязана з праваслаўнай духоўнасцю ў нейкім сэнсе, таму што многія святыя праваслаўныя, яны былі жабракамі, і вот праблема заўсёды з жабракамі такая, што ніколі не ведаеш, ці гэта п'яніца збірае на выпіўку, ці гэта сапраўды чалавек у цяжкай жыццёвай сітуацыі, якому патрэбна нейкая капейчына, ці гэта проста махляр, які-небудзь стаіць, які проста не хоча працаваць і вось такім чынам збірае грошы. І нават у такой духовнай літаратуры многія святыя, яны часта прымалі на сябе менавіта такое аблічча самых нізоў, і пра іх людзі думалі, што можа яны вот такі ці махляры, ці п'яніцы, ці тых, хто проста не жадае працаваць, і яны паводзілі сябе таксама адпаведным чынам, вот былі такія як бы юродзівыя, да, вот ёсць гісторыі святых і ў рускай праваслаўнай царкве, і таксама ў Грэцыі, і нават з такой далёкай старажытнасці. І ў Беларусі трэба сказаць, што нават у савецкі час, хаця я не мела магчымасці гэтага назіраць на свае ўласныя вочы, былі пры царкве людзі, якія збіралі грошы, жабравалі.
Вось менавіта мяне гэта і цікавіць, таму што калі я сабе згадваю, калі чытаў расійскую класічную літаратуру, там, скажам, ці ў Дастаеўскага, ці ў Талстоя, там знойдзем апісанне, дзе менавіта такія сітуацыі апісваецца, што перад царквой стаяць людзі, выходзіць герой, ён дае грошы, скажам, міласціну, як гэта назваць. А вось у савецкім часе тое, што, скажам, там жа, скажам, як бы і рэлігію прыдушылі, ці і так далей, яны таксама, па-вашаму, стаялі тыя жабракі перад вамі. Наогул людзі ў царкву не хадзілі, дык што там было, ад каго жабраваць?
Так, але вот такі скажам, некалькі тыпажоў такіх, якія цяпер вядомыя, вот ёсць проста людзі, якія пастаянна гэтым займаюцца, якія з гэтага жывуць, якія вядомыя царкоўным людзям, і не толькі проста людзі даюць ім грошы, але і размаўляюць, то такія людзі, ну, вядомыя яшчэ з савецкага часу, часта гэта былі людзі альбо псіхічна хворыя, альбо чым проста зноў-такі цяжка праводзіць тут такую лінію, таму што зноў-такі ў царкоўнай традыцыі ёсць вот гэта традыцыя юродзівых, да, якія блазнаў, якія незразумела, ці то яны псіхічна хворыя, ці то яны проста так сябе паводзяць, таму што яны ўзялі на сябе вот гэтае аблічча такое. Вось, і такія людзі былі, мне прыходзілася чуць з такіх тых, хто хадзіў у царкву ў 70-е, 80-е гады, што яны памятаюць вот гэтага ці таго ці другога жабрака яшчэ з таго часу. Вось, але безумоўна, масавай з'явай гэта не было ў той час. Але, напрыклад, у той же Румыніі ці ў Балгарыі, ці ў іншых таких усходніх краінах гэта з'ява назаўсёды была распаўсюджаная, і цяпер і ў Заходній Еўропі, і ў тых жа так званых традыцыйна-праваслаўных краінах жабракоў заўсёды каля цэркваў шмат. Мне здаецца, неяк ужо нават вобраз праваслаўнай царквы звязаны вот з такімі жабракамі, якія стаяць на бабінцы, да, і збіраюць капейчыну.
Наколькі, як бы, скажам, гэта з'ява распаўсюджана? Як бы вы крэслілі, вельмі шмат зараз у Беларусі, яно вот, гэтая з'ява нарастае, яна, скажам, неяк стабілізавалася? Як бы вы тут вызначылі колькасна?
Зноў-такі, гэта субкультура больш гарадская і характэрная для такіх вось, ну, даволі вялікіх гарадоў, чым для маленькіх гарадоў, таму што асабліва калі жабракі стаяць не толькі ў час богаслужэння, да, таму што ў маленькіх гарадах дзесьці богаслужэнне бывае толькі ў нядзелю ці ў суботу ўвечары. А тут атрымліваецца пастаянная плынь людзей ідзе, асабліва такія цэнтральныя храмы, вялікія там кафедральны сабор, ці там іншыя саборы вялікія, дзе пастаянна адчынена, там заўсёды даволі шмат знаходзіцца жабракоў, часам яны знаходзяцца менавіта пры царкве і збіраюць грошы дазволу з благаславення настаяцеля, а часам яны такім дзікунскі спосаб гэта робяць, таму што зноў падкрэслю, што многія з гэтых людзей яны даволі вядомыя асабіста, да, часам яны мяняюць месца дыслакацыі, таму што іх ужо ведаюць як не вельмі добрых людзей, як злачынцаў, злодзеяў такіх, якія не проста збіраюць грошы, але таксама займаюцца нейкімі такімі дробным крыміналам, крадуць ці нешта такое яшчэ робяць. Таму часта такіх людзей стараюцца стаяць у царкву для таго, каб больш бяспечна было прыхажанам прыходзіць і проста мінакам заходзіць у царкву, яны спрабуюць усё ж такі з такімі людзьмі разбірацца, у тым ліку з дапамогай міліцыі. Часам, от, напрыклад, як у Петрапаўскім саборы, там існує система дозволу. Якби коли чоловік сапраўды має тяжке фінансове становище, він приходить до настоятеля, тлумачить, і тоді настоятель дає йому дозвол на те, щоб займатися такою діяльністю. Часто так само у некоторих храмах існує ціла служба. Ті люди, які приходять, їм нема чого їсти, їм не дають дозвол збирати гроші, а їм просто кормять там. Тобто при храмі, у трапезній, або дають некі такі пакунки продуктові, які з панихідних столов збирають і дають цим жебракам. А тому є ж якби різні системи взаємодіяння.
Я, можливо, на Білосточчині не бачив тому, що наогул я ходив у в'язкової церкви. Там, скажімо, люди або соромилися, ну, напевно ж, не пішли жебравати, скажімо, з тієї самої в'язки, з того самого приходу, а ось, скажімо, з інших не приїжджали. Але питання так, як я розумію, самі святари, і сам, поскільки це така традиція, так вони, скажімо, не змагалися, а навіть, скажімо, ось і дозволи, як ви кажете, давали. А як улади до цього відносилися зараз? Ви кажете, що некоторі церкви, скажімо, просять уладу, щоб з некоторими розібратися. Як наогул улади до цієї з'яви?
Що тичиться, наприклад, міста Мінська, то, як відомо, Мінськ у нас чистий город, да, і каля пам'ятників архітектури або каля храму, такі люди уладам псують ось цю пригожу картинку нашого чистого города, і тому є позиція вогулі розбиратися з усіми жебраками, ну, всіми людьми, які виглядають не вельми забезпечено, да, якби бомжами, вигляда не вельми доброго, да, то есть їх спробують м'які залівати. Мені не веду, яким чином це робиться, але я часто бачила, що навіть припинка у громадського транспорту або там каля ніяких установ, так само людей такого вигляду забирають. І так як контингент жебраков каля церкви, вони так само відносяться хоча до такого низького соціального статусу, то все ж таки з ними так само держава розбирається, що не тільки не просто тому, що на каля церкви стоять, да, а просто тому, що вони ведуть ось такий лад життя. Але знову-таки церква часто, церковне керівництво часто само звертається у міліцію, да, тому що діяльність таких людей вельми часто може бути зв'язана от такий кримінал. А хоча от мені відомі люди, жебраки, про яких навіть не ведають, що вони жебраки, да, бомжи, всі думають, що вони якісь інтелігенти, тобто люди, які не мають нічого, ось, їм приход допомагає, але вони при цьому стараються виглядати, ну, пристойно і стараються все ж таки, ну, до людей ставитися добре, тому що часто жебраком можна почути всякі прокльони, там, коли ти не даєш їм гроші, або бридкі слови. Мені здається, все ж таки треба некій державі так само удільничати у забезпеченні парад громадського.
Самі ви на углу як ставитеся до цієї з'яви, скажімо? Як до некої такої, що традиція, вона повинна триватися, скажімо, ці ліпше би було б, коли б, скажімо, ну, громадство настільки забезпечувало потреби усіх, щоб, скажімо, вони вволі зникли. Як би ви вволі коротко окреслили своє ставлення до цієї з'яви?
У принципі, жебраки виконують повну функцію для людей, у тому ліку для вірників. Чоловік, подаючи от милості на неї, він собі починає чуватник лепій, з одного боку, якби чуває, що він зробив нічто добре, але з іншого боку, все ж таки, тепер і соціальна діяльність держави, соціальна діяльність самої церкви, вона дозволяє цей процес оптимізувати і справді допомагати тим, кому треба і у чим є потреба. Тобто не просто ось так давати там невеличкі гроші ніякому чоловіку, якого ти не ведеш, а все ж таки мати ніякий от такий контакт більш системний, у некім сенсі інституціалізовані, навіть просто ніякі церковні доброчинні організації. Це більш ефективно, але з іншого боку, я лічу, що нельга забороняти людям от, збирати гроші, коли вони це роблять у відповідності з законом, у відповідності з правилами пристойності. Так само хотіла б я звернути увагу на те, що от, у Західній Європі зараз вельми шмат відбувається в цій сувязі з міграцією великого циганського населення, яке традиційно збирає милостину, і часом їм держава навіть видає, ставить реєстрацію і обороняє таких людей, які стоять на реєстрації, от у Норвегії, наприклад, обороняє від своїх суплеменників, які забирають гроші. Да, тобто розбирає от ці мафіозні структури, тому що, як відомо, жебрацтво так само зв'язано з цілою сіткою, стоять для того чи іншого храму, або стоять у тим чи іншим переході. Це не просто вибір чоловіка, він якби виходить у цілу сітку і повинен за це там чи заплатити ніяку даніну, чи ще ніяким чином це функціонує.
Про ситуацію з жабрацтвом каля православних храмів у Білорусі говорила редакторка інтернет-порталу «Церква» Наталя Василєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода в ефірі «Виніки дня».
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклы будут выставляться на сайте Свободы уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет Свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры Свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода в эфире «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич, и я нагадаю про падзеі пятніцы. Палітвязня Мікалая Аўтуховіча змясцілі ў санчастку калюні, паведаміў ягоны былы адвакат. Пацвердзілася, што 17 студзеня будзе разглядацца справа Аўтуховіча адносна змены яму калюні на турму. На магілёўскім прадпрыемстве «Прамжылбуд» большасць калегаў прафсаюзнага актывіста Алексея Паўлоўскага адмовіліся ад заявы аб звальненні, якую яны раней падпісалі на знак салідарнасці з ім. Старшыня правладнага саюзу палякаў Станіслав Сямашка напісаў заяву пра адстаўку. У індэксе ядзернай бяспекі Беларусь залічылі да краінаў, якія маюць не меней за кілаграм матэрыялаў, прыдатных для стварэння ядзернай зброі. Барысаўскі мясакамбінат пачаў выдаваць частку заробку мясам і касцямі. Аргкамітэт па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя накіраваў пратэст у Міністэрства юстыцыі, якое прыпыніла на месяц працэс рэгістрацыі партыі. Усё болей муляроў з Магілёўскага акцыянернага таварыства «Прамжылбуд», якія раней выступілі супраць звальнення свайго калегі, актывіста незалежнага прафсаюзу Алексея Паўлоўскага, адклікаюць свае подпісы пад зваротам да кіраўніцтва прадпрыемства. Адбываецца гэта пасля гутарак сам-насам з прадстаўнікамі адміністрацыі і правкаму. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Гутаркі адміністрацыі з брыгадай пачаліся 11 студзеня. У гэты дзень ад подпісаў пісьмова адракліся двое працаўнікоў. Яны тлумачылі, што падпісваліся пад уплывам Паўлоўскага. 10 студзеня брыгада муляраў пісьмова звярнулася да кіраўніка прадпрыемства Леаніда Балдэнкі з патрабаваннем, каб з Паўлоўскім быў працягнуты працоўны кантракт. У адваротным выпадку 15 заяўнікаў настойвалі, каб і з імі не працягвалі кантрактаў. Акрамя таго, муляры заяўлялі, што выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу. Яны адзначалі, што іх пазіцыя – гэта салідарнасць таварышам, які бароніць іхныя правы. Сустрэчы і гутаркі муляраў з кіраўнікамі прадпрыемства працягваюцца. Колькі яшчэ пратэстоўцаў адмовіліся ад свайго ранейшага намеру абараняць калегу.
Практычна ўсе. В общем, как говорится, своя рубашка ближе к телу. Ну, в общем-то, преследований никаких нету, так, легенький нажим. Три человека, ну, которые оказались наиболее стойкими. Выступили, мы ходатайствуем о том, чтобы с Павловским был контракт этот продлен.
Вызывали все по одному. Когда человек один, на него легче всего надавить. Каждому там говорилось, что ну, вы будете уволены. Ну, кто-то не может сразу сейчас, например, уйти с работы, у него дети там есть. Конечно, это все получилось немного под давлением. Вы же сами понимаете, что у нас в стране происходит.
У адміністрацыі адмаўляюць, што на муляраў чыніцца ціск. Цвердзіць, што Паўлоўскі ввёў брыгаду ў зман, калі заклікаў падпісвацца пад заявай.
Паўлоўскі праводзіць проста агітацыю. Давайце я там напішу, што павысілі нам зарплату. Хто сейчас за непавышэнне зарплаты? Зарплаты у нас не па 10 мільёнаў. Но фактычна гэта былі совершенно другія намерэнні Паўлоўскага. Людзі совершенно падпісалі пад то, чаго яны не гаварылі. Яны сейчас возмущаюцца самі.
Зазначае супрацоўніца адміністрацыі. Па чым жа падпісваліся людзі?
Мы же делали на то, чтобы проявить солидарность. Мы планировали никаких бунтов, мы же не хотели закупорить работу организации. Мы хотели поддержать человека. Это как крайняя мера, которую мы хотели бы простимулировать начальство, чтобы оно задумалось о каких-то своих действиях неправильных.
Свержая один из муляров. Алексей Павловский заявляет, что текст заявы он не писал, людей до подписания не подбивал. Относины с бригады остаются бесконфликтными.
На людей прогнозуемый, конечно, тиск однозначно был. Не нравится, конечно, что люди подняли голову, им не понравилось. Попытка сплочения.
Зазначает Алексей Павловский. У Алексея Павловского контракт скончается 10 лютого. Про то, что протягивать працовные относины с ним администрация не будет, ему поведомили. Подтвердили это сегодня и журналисту. Причину скасования контракту не назвали. Некоторые с коллегу Павловского сподяются, что позиция керавництва предприемства может измениться. Сам Павловский не супрать того, как протягивать працовать у «Прамжилбуде».
Более інформації про ситуацію на підприємстві «Промжилбуд», а так само про інші конфлікти поміж працівниками і адміністрацією на підприємствах Білорусі на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
У що я вірю? Чому я співаю? Що значить для мене мистецтво? Кожний тиждень у ефірі голоси, портрети поетів, бардів, мастаків, активних сучасників. Відео з їх уділом глядіть на сайті свобода.орг.
І на гэтым тыдні гасцямі «Свабоды» былі паэт і бард Андрэй Хаданович, фатограф і выкладчык Уладзімір Парфянок і актывістка «Маладога фронту» Наста Палажанка. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Натуральная аплата працы, якая шырока выкарыстоўвалася ў 90-е гады, зноў вяртаецца на беларускія прадпрыемствы. У прыватнасці, барысаўскі мясакамбінат пачаў выдаваць сваім працаўнікам частку зарплаты наборам з мясакасцявых паўфабрыкатаў. У адміністрацыі прадпрыемства кажуць, што гэтым дапамагаюць сваім людзям, ратуюць іх ад дарагоўлі на харчы. Падрабязнасці сёння высвятляў Вячаслаў Кулік.
Спадарня Ірина з фірмової крами «Смак» у Борисові повідомила кореспондента «Свободи», що така форма розліку набула великі масштаби.
Да, да, обов'язково, да. Ми на всьому комбінаті, і ми в тому числі торгові працівники, теж отримуємо товар.
Суразмовця підкреслює, що набори для працівників м'ясокомбінату тонніші, ніж на ринках або у інших крамах.
У нас розподілено, да. Допустим, 2 кілограма ребер, 2 кілограма косточок. Один раз в місяць ми отримуємо. Ну, ми, нас же много, весь комбінат.
Борисовський мясокомбінат рекламує себе так само, як поставщика значної кількості своєї продукції у Росії. Підтверджує це і намісник директора Владимир Константинов.
За прошлый год увеличили процентов на 50 об'єми реалізації на Росію. Ми віддаємо колбасні изделия в основному. Є же таке розпорядження зарабатывать деньги, валюту. Хотілося б навіть лучше продавати, але на сьогодні така конкуренція йде серед предприятий. Об'єми довольно-таки приличні.
Суразмовця каже, що Росія сьогодні отримує з Борисова перевагу. Важно мясные деликатесы. Для задовольнения потребов Беларуси провели техничную модернизацию и вырабатывают зараз самое танное.
Сейчас сделали большой ремонт, вложили большие деньги в ремонт ливерно-паркетного отделения. И сейчас вырабатываем огромный ассортимент. Зельцы, значит, различные, сальтисоны, слоен, ливерные расширили ассортимент, кровяных колбас ассортимент.
На Борисовском мясокомбинации амаль 1500 працовников, многие из них критично ставятся до оплаты працы власної продукції, говорить Миколай Реутов.
Мені відбирають частку заробку на горші продукти, видають, звичайно, вантроби і костки. Повірте, це кривдно і певним чином ображає. Ми не сліпі, що день бачимо на нашій праці, що ліпші ковбаси вибираються для Росії. Тому не тільки я, але і многие тут супрать, що нам не видають частку заробку, а замін з грошей видають свіний вантроб.
Жихар Борисова, намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лев Марголін, у відновленій натуральній оплаті бачить прикмету погрошення економіки підприємства у кризі.
Коли в них було добре справи, вони платили, і заробки були добрі, і навіть щоб улуткуватися на це підприємство, треба було там добре постаратися. Напевно, ніякі проблеми їх зараз.
Говорив економіст Лео Марголін. Ми на хвалях Радіо Свобода в ефірі «Виніки дня». І на гэтым тыдні почалася акція солідарності і допомоги Ригору Барадуліну. Мета яе – собрати гроші народному поету, які тяжко хворі. Болей про подробязності можна довідатися на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. А на наших хвалях на гэтым тыдні гучать пісні на верші Ригора Барадуліна. І сьогодні пісня Лявона Вольського «Белая яблыня грому».
Белая яблоня грому, чорних садов лихолетя, яблык я ей нікому не пожадаю на свете. Белая яблоня грому, белая яблоня грому. Гнала присмірк, певна, що д'яблу самому помниться горкий присмак. Голая яблуня грому, голая яблуня грому, светлая яблуня грому,
Солов'їнає вся ночна, ласкавого яблука з дому я надкусил одночі. Светлая яблоня грому, светлая яблоня грому. Тихая яблоня грому, першага милого гневу, озірку молодому праглася бачить Єву. Тихая яблоня грому, тихая яблоня грому. Яблоня грому радостью полни на уколе, хай же не буде злому голлю твоему николи. Добрая яблоня грому, добрая яблоня.